подкасты «Радио Свобода».
Циклон Улі ударыў па Беларусі. Сотні вёсак без святла, транспартны каляпс у Менску. Амаль праз тыдзень пасля арышту Мадура Лукашэнка заявіў, што такое ў Беларусі выключана. Але што ён насамрэч зразумеў з амерыканскай аперацыі, чаго баіцца? Як улады выкарыстоўваюць абвешчаны год жанчыны? Тут Ганна Соус, гэта «Пік свабоды», падсумоўваем найважнейшыя падзеі гэтага тыдня з экспертамі, грамадскім дзеячом Мікалаем Халезіным, журналісткай Кацярынай Базанавай, былой дэпутаткай Віцебскага гарсавету, кіраўніцай нашага дома Вольгай Караш і медыаэксперткай Ірынай Сідорскай. Тым чынам цыклон Улі ударыў па Беларусі, у краіне заносы, адключэнне электрычнасці, затрымкі цягнікоў, транспартны каляпс у Менску і іншых гарадах. Давайте паглядзім кароткае відэа.
Цыклон Улі ў Беларусі паралізаваў дарогі, спыніў грамадскі транспарт і пакінуў без святла цэлыя населеныя пункты. Моцны снегапад і парывісты вецер выклікалі транспартны каляпс і сур'ёзныя праблемы ў камунальнікаў. У ноч на 9 студзеня ў краіне быў абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Унутраныя войскі выводзяць на дарогу цяжкую тэхніку, у тым ліку БТР і машыны «Волат» і «Тыгар». Найбольш складаная сітуацыя ў Менску. У розных раёнах масава спыняюцца тралейбусы і аўтобусы. У метро скарочаныя інтэрвалы, але на прыпынках усё роўна ўтвараюцца вялізныя чэргі. Праблемы закранулі і чыгунку. Цягнікі ідуць з адхіленнем ад графіку. У рэгіёнах фіксуюць адключэнне электрычнасці. У Менскім раёне для часткі школьнікаў адмінілі заняткі. Камунальныя службы працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Да прыборкі снегу далучаюць насельніцтва, у тым ліку падлеткаў. А вось гэта відэа выклікала хвалю замілавання ў сетках. Малады хлопец у Менску забраў шуфель у дворнічкі і дапамог расчысціць снег. Паводле сіноптыкаў, складаная сітуацыя захаваецца і ў бліжэйшыя суткі. Улады заклікаюць кіроўцаў без патрэбы не выязджаць, а пешаходаў захоўваць максімальную асцярожнасць.
Ці ў стане ўлады кантраляваць сітуацыю падчас цыклёну і ці можна атрымаць праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца? Пра гэта я пагаварыла з былой дэпутаткай Віцебскага гарсавету 15-го склікання Ольгай Караш. Створаная ёй грамадзянская кампанія «Наш дом» у свой час у Беларусі шмат займалася праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Ведаеце, калі мы кажам пра беларускія ўлады, то наш досвед, ён такі заўсёды довольно однотыповы. Беларускія ўлады ніколі не гатовыя да зімы. Тое, што яны звычайна прапаноўваюць, гэта раздаць рыдлёўкі мясцовым жыхарам, там рабіць нейкія суботнікі, там чысціцца самім, але насамрэч сітуацыя такая, што гэта, ну, так сябе выйсці. І атрымоўваецца, што да, з аднаго боку яны сапраўды ўсіх выганяюць, каго толькі можна, з другога боку тэхніка вельмі старая. І тут вельмі залежыць ад таго, ці ёсць, ці не, у гэтай вёсачцы, ці ў гэтым доме, у горадзе, ці на гэтай вуліцы, людзі, якія прафесійна пішуць скаргі. Вось калі ў доме ёсць такая нейкая бабуля, пенсіянерка, якая там скардзіцца, то гэты дом будзе ачышчаны ад снега, ведаеце, вось першым і будзе вельмі добра ўсё зроблена. Калі грамадства не рэагуе, калі ніхто не скардзіцца, усе сядзяць і там не чакаюць і бяруць рыдлёўкі і пайшлі там капаць сабе, да? Там адкопаюць гэтыя машыны і ўсё там астатняе, то яны не будуць нават рухацца. І звычайна вось гэты жыллёвыя ўсе дэпартаменты, яны вельмі добра ведаюць, які дом патрэбна там пачысціць першым, які другім, які там трэцім, і гэта не залежыць ад таго, там жывуць чыноўнікі ці не, а залежыць менавіта ад таго, ці ёсць там нейкія актыўныя бабулі, якім там не спадабаецца тое, што яны не могуць выйсці. І яны гатовыя там скардзіцца, хадзіць на ўсе прыёмы і гэтак далей, і гэтак далей.
Ну, але не толькі актыўныя бабулі, якія скардзяцца. Да 2020 году ў Беларусі былі блогеры, былі недзяржаўныя арганізацыі, якія адсочвалі, агучвалі праблемы ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Цяпер жа проста за канстатацыю праблемы можна трапіць за краты, што не раз ужо адбывалася. А пра сістэму, якая не мае грамадскага кантролю, працягвае Вольга Караш.
Зразумела, што грамадскі кантроль ён патрэбны. І зразумела таксама, што камунальная сфера, на жаль, сёння ў Беларусі, паколькі яна там больш за 80% ўсяго, што толькі можна, да, і гэта дзяржаўная сфера, гэта не прыватная сфера, то атрымоўваецца, што яна, я б сказала, адна з самых корумпаваных. Таму што пралічыць, колькі грошай там выдзелена там на тое, каб прыбрацца снегам ці пакласці асфальт, ну, вельмі цяжка. Асабліва калі няма менавіта актыўных грамадзянаў, якія гэта кантралююць на месцах. І я яшчэ хацела б звярнуць увагу на тое, што дагэтуль не ясна, як яны, напрыклад, вось фарміруюць гэтыя кошты камунальных паслугаў там на касметычны рамонт, на доўгатэрміновы рамонт, на вось гэтыя ўсе прыбіральні і гэтак далей, гэтак далей. Таму гэта ўсё вельмі непразрыста. І пытанне да празрыстасці менавіта мясцовых бюджэтаў мясцовая ўлада не любіць. І ведаеце, тут яшчэ ёсць такі вельмі важны момант. Тут ёсць канфлікт інтарэсаў паміж цэнтральнай уладай, ну, скажам так, Лукашэнка і яго там камандай, і мясцовымі уладамі. І ўсё ж такі тут можна на гэтым гуляць. Таму што Лукашэнка, ну, паколькі няма там свабодных выбараў, паколькі няма нейкіх іншых сацыяльных ліфтоў, як улада можа зразумець, што там хтось чымсьці незадаволены, да? То калі ты прарываешся на такі нацыянальны ўзровень з нейкай там сваёй скаргай, напрыклад, што снег не пачысцілі, то зразумела, што звычайна нацыянальная ўлада, яна становіцца на бок грамадзянаў, але трэба прабіцца, таму што для гэтага трэба прайсці вось гэтыя мясцовыя ўсе інстанцыі, гэта не так лёгка, асабліва ў сітуацыі ў Беларусі зараз, калі можна там і па працы націснуць, і на нейкіх там сваякоў націснуць, і проста там чалавека запужаць, але гэта вельмі добра. Вось менавіта скаргі працуе заўсёды добра.
І што варта рабіць людзям, каб заставацца ў бяспецы пры неспрыяльным надвор'і? Адказ Вольгі Карач.
Няма такога гатовага рашэння, таму што камунальная сфера ў Беларусі, яна вельмі старая. У нас амаль увесь жыллёвы фонд, ён яшчэ там з савецкіх часоў. Ну, там, за адзінкамі тое, што зараз пабудавалі. Але гэты жыллёвы фонд, ён не было ніякіх рамонтаў, якія павінны быць, не было такой нармальнай якасці даглядаў там электрычных гэтых сетак, водаканала там і там трубаў і шмат чаго яшчэ. І гэта ёсць праблемай. Гэта ёсць праблемы, таму што тут патрэбная такая радыкальная рэформа. Таму тут трэба паклапаціцца пра асабістую бяспеку, я тут згодная, і, канешне, зразумела, лепш не ехаць вельмі далёка, таму што марозы і што на дарогах, і як будзе ўлада спраўляцца, я думаю, што будзе яна спраўляцца дрэнна, ну, проста, калі магчыма, лепш не рызыкаваць. І зразумела, дома трымаць магчымасць на ўсялякі выпадак там нейкай прылады, каб там можна было і гарбаты зрабіць самастойна, калі не будзе электрычнасці, гарачая нека там вады, да, і зразумела таблеткі, паклапаціцца пра гэта, калі хто прымае нейкую медыцыну. І вельмі важна таксама мець нейкія прадукты, якія не патрабуюць там доўга часа гатавання. Вось гэта такія, ну, самыя простыя рэчы, але ўсё роўна дома трэба мець. Там акумулятары і гэтак далей, гэтак далей. Гэта не тое, што нават вось снег і трэба тут адразу ў паніку падаць, гэта проста той мінімум, які павінен быць у кожнага чалавека, таму што мы бачым, што зараз жыццё такое, што можа здарыцца што заўгодна, і таму трэба мець нейкую такую самастойнасць і ў тым ліку самастойнасць ад цэнтралізаваных нейкіх там сетак, электрычнасці, вады там і гэтак далей, гэтак далей.
Ну, так раіць была дэпутатка гарсавету, кіраўніца ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач. На гэтым тыдні на свабодзе выйшла вялікае інтэрв'ю з пісьменніцай Святланай Курс. Сярод іншага Святлана кажа пра тое, што нягледзячы на цяжкія часы цяпер, яна бачыць пазітыўнай і вельмі аптымістычнай будучыні Беларусі.
Увогуле я бачу вельмі пазітыўна і вельмі аптымістычна будучыню нашай краіны. Мяне, апрача Беларусі, у прынцыпе, мала што турбуе настолькі. Я думаю пра яе пастаянна, як і мы ўсе, ад вялікага да малога і да старога. І я думаю, што Беларусь вельмі галодная па тым, каб быць Беларусью, па беларускім па ўсім. Па якасным, па свежым, па свабодным, і не толькі па мова, культура, літаратура, гісторыя, але і па рэалізацыі кожнага чалавека, кожнага ў сваёй прафесіі на сваім месцы. Гэта як бы істотна для нас усіх, і для нас бел-чырвона-белых людзей, і для чырвона-зялёных людзей. Это вельмі істотна і важна. І не скажу, што мы з імі лёгка паразуменне знойдзем. Не, таму што прапаганда атрутная штука. Гэта менавіта гвалтоўная камунікацыя ў сваёй самай горшай праяве. Але мы знойдзем агульнае, таму што ў нас ёсць агульная краіна.
Дарэчы, сёння Святлана Курс адзначае дзень народзінаў. Яе можна павіншаваць на яе старонцы ў Фейсбуку, а цалкам інтэрв'ю можна знайсці на Свабодзе і пра сацыяльныя сеткі Свабоды. Гэта пік Свабоды. Мы падсумоўваем вынікі тыдня ў жывым эфіры. Стаўце лайкі, каментуйце, задавайце пытанні нашым экспертам і эксперткам. І не забывайце націскаць на званочак, калі гэта для вас бяспечна. А зараз да нас далучаецца з Аргентыны журналістка Кацярына Базанова, якая спецыялізуецца на лацінаамерыканскай тэматыцы. Добры дзень.
Добры дзень.
Улады Венесуэлы заявілі пра шырокамаштабнае вызваленне з турмаў палітзняволеных. Мяркуецца, што гэта адбылося ў межах дамоўленасці прэзідэнта США Дональда Трампа з Дэльсі Радрыгес, якая пераняла функцыі прэзідэнткі пасля таго, як Нікаласа Мадура 3 студзеня схапілі і вывезлі з краіны амерыканскія вайскоўцы. Венесуэльская праваабарончая група Фора Пеннал падлічыла, што ў краіне знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Катерина, я перейду на рускі язык. Што ізвестна на этот момент?
Я поняла, пра... поняла то, што вы сказалі.
А, ну, цудоўна,
абсолютно не переживать по этому поводу.
Так я запытаюся, што вядома пра вызваленне палітзняволеных?
В настоящий момент отпустили 8 человек, и из них 5 граждан Испании. Поэтому говорить о каком-то массивном выпуске политзаключенных не приходится совсем. Причем 5 испанцев их тут же, видимо, привезли в аэропорт. Они уже путешествуют на родину, и сейчас их будут встречать в аэропорту в Мадриде. И посмотрим, что они расскажут или не расскажут, какие есть договоренности. Кто вышел в Венесуэле? Там вот буквально 3 человека. То есть это все довольно известные оппозиционеры, правозащитники, один бывший кандидат в президенты. В Венесуэле, напомню, введен как бы, режим чрезвычайного положения. Запрещено публично высказываться каким-то образом в поддержку Соединенных Штатов или в поддержку того, что произошло с Николасом Мадуро. Поэтому, несмотря на... Я вчера, правда, немножко всплакнула, когда смотрела эти видео. Люди провели там и год, и два, и три, и больше... просто в ужасной тюрьме или койде. Я понимаю, что для белорусоязычных и для русскоязычных это не то чтобы такое знакомое название, но для нас, для здесь живущих в Латинской Америке, или койде, это одно из самых страшных мест, в принципе, на Земле. То есть это недостроенный торговый центр, который режим Чавеса и Мадуро превратил в самый большой пыточный центр западного полушария. Вот. И когда оттуда выходят люди, это что-то невероятное. Но опять же, они обнимали родственников, не делали никаких политических как бы высказываний вообще, то есть они просто обнимались и уходили. Сейчас вокруг всех тюрем, вот вы сейчас как раз видите, стоят родственники тех людей, которые ждут, да, что их родных могут выпустить. Но будут ли выпускать массово? Когда будут выпускать? Информации нет абсолютно никакой. И, кстати, в своих, скажем так, заявлениях власти Венесуэлы ни о каком массивном. Они сказали, что мы готовы выпустить, по-русски я бы перевела, существенное количество заключенных. Надо понимать, что Мадуро, так же, как и Чавес, действовали примерно как Лукашенко всегда. То есть если начиналось какое-то прям обострение с Соединенными Штатами, то они имели обыкновение выпускать по несколько политических заключенных, опять же, делая так, чтобы это никогда не превращалось в какое-то народное ликование. То есть там действительно 2-3-4 выпущенных человека, которые редко что-то комментировали, либо которые тут же покидали территорию страны. Поэтому я вот прямо перед эфиром посмотрела специально социальные сети нынешнего президента Венесуэлы Делси Родригес. Ощущение просто шизофрении. То есть мы тут снаружи обсуждаем то, что вот уже начали судить Мадуро, то, что венесуэльцы за границей все радуются, они правда радуются. В Венесуэле там на месте вообще ничего не изменилось. Совершенно. Все те же самые люди, все те же самые видео, мы работаем в Венесуэле. И такое ощущение, что, скажем так, накал вот этого пропагандистского дискурса, он чуть-чуть ослабился, вот. Но, конечно, внутри все те же самые люди, внутри на улице очень много вооруженных сторонников чавистского режима, которые ходят по улицам и особенно патрулируют их ночью, и никакого ликования, люди очень напуганы. Фактически все иностранные корреспонденты, которые хотели въехать в страну, они в нее не въехали. И это очень заметно абсолютно и по испанскому телевидению, и по аргентинскому телевидению. Почти все работают на границе. На границе между Колумбией и Венесуэлой. Кстати, очень много там тоже демонстраций идет тех колумбийцев, у кого родные находятся в тюрьмах Венесуэлы, которые тоже годами требуют, чтобы их отпустили, потому что там в тюрьмах не только венесуэльцы. Ну, то есть мы понимаем, да, что испаноязычный мир, он такой довольно единый. Да, то есть это такое очень интересное пространство. То есть в венесуэльских тюрьмах были разные латиноамериканцы, до сих пор продолжают там находиться. Очень многих схватили в 24-м году, когда они вот когда были выборы, которые Мадуро на самом деле проиграл, но переписал и якобы выиграл. И очень многих людей хватали, вот, например, этих испанцев, которые отпустили, хватали же абсолютно по абсурдным причинам. А многим никакие приговоры никогда не были вынесены. То есть их просто держали в заключении, обвиняя в подготовке покушения на Николаса Мадуро, обвиняя в том, что они работали на ЦРУ, или обвиняя в том, что они работали на какие-то испанские спецслужбы. Ну, просто как бы абсолютно абсурдные, недоказанные ничем обвинения. И при этом люди в нечеловеческих условиях находились очень долгое время. Вот, но пока это 8
Катерина,
человек.
Вы говорили про то, что у вас вот вы не стримали слезы, коли бачили, як выходять первые полезневоленные на свободу. Но я трошки параллели проведу, белорусские полезневоленные у снежни так само выходили на свободу, у вересни выходили на свободу и у червени. И так само люди не могли стримать слезы, и белорусские полезневоленные выглядали так само вельми знясиленными после белорусских турмах, у яких поводли оценок правоборонцев так само нечеловечая умова. Але я хотела вас про иншее трошки запытаться. Вот что отбывается на улицах, те были там портреты Мадуро, те помники Мадуро, те вот яны застались.
Ну, во-первых, ничего с, скажем так, венесуэльцы настолько привыкли к репрессиям внутри, что ждать какой-то вообще реакции от людей не стоит. Люди очень осторожны в чем угодно. Ничего не случилось со сторонниками Мадуро, они как там устраивали свои эти бесконечные с прошлого воскресенья какие-то, значит, собрания, шествия, митинги, они все так ведут. Кстати, все государственные СМИ венесуэльские тоже все продолжают работать, они как будто бы игнорируют эту тему. Она настолько незначительна для них, да, то есть вот я смотрю, например, да, там эти вот венесуэльские, они обсуждают, например, что пришел какой-то отчет по строительству труб. Или про то, а, кстати, еще очень интересно, даже политзаключенных, ладно, оставим, то, что план, как бы, Соединенных Штатов, по сути дела, одобренный уже Трампом, что Венесуэла на неопределенное количество времени попадает под полное управление Соединенных Штатов, что вся нефть будет продаваться Соединенными Штатами, и на нее будут закупаться исключительно продукты, произведенные в Соединенных Штатах. Ну, как бы такой абсолютно, совершенно на 100% колониальный режим. Как это комментирует власть Венесуэли? Что, мол, возобновлены отношения коммерческие с Соединенными Штатами, какие-то, значит, контракты продолжаются, какие-то новые продукты, какие-то новые контракты. Ну, то есть, если ты внутри Венесуэлы и ну, как бы разобраться вообще, в чем происходит, очень сложно. То есть Делси Родригес что пытается всем своим существом показать? Что все в порядке, все нормально, мы работаем для Венесуэлы, мол, не нервничайте, все будет нормально. Вот что она транслирует своим своим сторонникам.
Катерина, я хотела еще вас запытаться про ставление до венесуэльской оппозиции в выгнании. Лидерка оппозиции, нобелевская лауреатка Мария Карина Мачадо, она выразила готовость поделиться с Дональдом Трампом, отдать ему свою нобелевскую премию мира. А ранее он заявлял, что не лишить ее будущим лидером Венесуэлы. Ну, по словах Трампа, у нее будет складано быть лидером, бо у нее нема подтримки и поваги Украине. Ну, что отбывается теперь за позицию в выгнании? Ти саправды нема подтримки Украине? Ти это складано пролечить на сам речь?
Очень сложно сказать, действительно ли имеет хоть какую-то поддержку Карин Мачадо в Венесуэле, правда. Очень большой был запрос всегда на свободу, на каких-то свободных лидеров в стране, безусловно. И, безусловно, был огромный запрос за пределами Венесуэлы. Потому что все-таки Венесуэлу покинул каждый третий гражданин. И это огромное количество людей. То есть это 8 миллионов человек, действительно очень много. Ну, Трамп, мы знаем, да, что сразу после того, как арестовали Мадуро, сказал, что он не видит Мачадо абсолютно как лидера какого-то, они не будут ее никаким образом там не поддерживать, ничего. Она очень старая фигура в венесуэльской политике. На самом деле до 24 года никакой большой поддержки не было. И это скорее уже всех пересажали к тому моменту, а кто-то уехал, поэтому она прям вот осталась там одна и как бы была поддержана. И Марко Рубио говорит совершенно откровенно, мы будем работать с теми людьми, кто может контролировать армию, будем контролировать с теми людьми, которые реально имеют власть над всем нефтяным сектором. Это точно не Мария Каринна Мачадо, поэтому ну, как бы она встретится с Трампом, ее поблагодарили. Я думаю, что Трамп будет в восторге, если она передаст ему эту премию. Но в целом нет. В целом сейчас абсолютно все места в Венесуэле продолжает занимать чилийское правительство, просто выполняя все приказы Вашингтона, потому
Катерина, дякую великий, у нас трошечки обмежеванный эфирный час. Я вельми дякую вам за вельми важную информацию. Журналистка Катерина Базанова была с нами на живой видеосувязи. У протяг темы нобелевских лауреатов былы политвязень, правоборонца Улай Лапкович дал великое интервью моему коллегу Олесю Пелецкому, в яким том лику он рассказал, что як за кратами реагували на присуджение нобелевской премии мира политвязню, керовнику правоборонного центра «Весна» Олесю Беляцкому. Давайте послушаем.
И тут отчиняется кормушка, это такое вакенце у дверях, поэтому грукают там ключом конвойный, кричит: «Лапкович, Лапкович, иди сюда». Я подохожу, такой: «Что?» И он: «Ты не ведаешь, я только что почул, твоему Беляцкому дали Нобелевскую премию света». Я говорю: «Да ну, хопец, ну, ерунда какая-то, там, закройте двери, ну, это чушь, не веру я в это». Он говорит: «Я докладно перед выходом на працу погуртал там все эти ваши каналы, я там прочитал, все докладно, вот, перепроверил, это не фейк. Конвойные супрацовники, которые там конвоируют, я оховываю коридор, я был дежурный на этом коридоре. Молодый хлопец, там, может, там, в районе до 25 годов. Зараз можно это смело рассказать, потому что он там уже не працует. И он вас первый принес эту новину, так я вельми был радостный, и нам повиншовал с этим. А потом, про годину, повели нас у коридоры, у знакомиться с документами. Я там встретил Олеся Беляцкого. Мы были в чарзе, мы в разных кабинетах знакомились с томами. Я поспел нас пытать: «Там, Олесь, вот мне пришла такая информация, вас, что вас можно веншовать, что вы отримали Нобелевскую премию». И он такой: «Ну, я в это покуль не верю, я не уявляю, что это так. Да, типа, покуль рано еще веншовать». И я заходжу в покой, там был следующий, який присутничал час, покуль я знакомился с томами справа. И он мне первое, что сказал там, что я николи в житті не думал, что я буду допытывать Нобелевского лауреата. И, ну, я тогда ему сказал: «Ну, конечно, так себе слава, что допытывать, але это может быть хіба для вас найвеликшая подзея».
Цалкам интервью на YouTube-канале «Радио Свобода», текстовая версия на нашем сайте. Мы у живым эфире, зараз до нас долучается громадский деяж, керавник Белорусского свободного театра Миколай Халезин. Добрый день.
Добрый день, Ань.
Шасвер, после амаль тыднёвой паузы Александр Лукашенко першыню выказался про американскую операцию в Венесуэле. Поводле Лукашенко, венесуэльский вариант у Беларуси нереальный. Операция злучшенных штатов в Венесуэле – это соступки Трампа войскоўцам. И у Беларуси размерковали роли на выпадок раптовного возникнения самого Лукашенко. Давайте невеликий фрагмент поглядим.
Мы распределили роли на случай, а что, если не будет президента? Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено. Но чтобы, опять же вам повторю или в третий раз скажу, чтобы это не случилось, мы, элита общества, прежде всего, идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должны сделать максимум. Каждый. Какая бы у нас ни была диктатура и авторитаризм, этому каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди, в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится.
Николай, який урок вынес Лукашенко из американской операции в Венесуэле, и эти саправды она нереальна в Беларуси, как он кажет?
Ну, у него-то всегда это вызывало патологический страх, когда с кем бы это ни происходило. То есть даже когда там были мягкие уходы, там Ахмадинежада или там смерть Чавеса, это, все это по нему всегда било. И это понятно почему, да, потому что он себя ставит все равно в этот ряд. То есть он член этого клуба, и он никуда от этого деться не может и не сможет до конца своей жизни. Поэтому у него всегда будет страх перед тем, что его украдут, и перед тем, что его убьют. У него будет точно так же страх за его детей, особенно за младшего. И это то, с чем он живет, и то, с чем он будет продолжать жить до последних своих дней. Потому что так устроена судьба диктатора. Другое дело, что, конечно же, когда он смотрит на Венесуэлу, то я не думаю, что он уж так сильно привязывает эту модель на себя, потому что он понимает, что ситуация цинична со стороны сегодня Соединенных Штатов, и эта ситуация, она позволяет ему как бы в меньшей степени думать. Он понимает, что он в очереди хоть и очень близко, но все-таки эта очередь пока к нему не подбирается. В силу того, что Америка занята сейчас своими региональными историями. Если говорить про восприятие вообще вот так со стороны и Лукашенко внутри этой ситуации, и вообще венесуэльской ситуации, то меня несколько обескуражило, что люди так трепетно отнеслись к аресту Мадуро и так были воодушевлены этим. У меня, например, ни на минуту не возникло никакой ни радости, ни ощущения, что труп врага проплывает по реке. Нет, к сожалению, потому что ситуация печальная. Очевидно, что мы попадаем в эпоху цинизма, и нас ждет впереди, наверное, худший год за последние десятилетия. И то, что этот цинизм стал таким доминирующим, и он имеет под собой теперь новую философию, и очень быстро люди, даже политики, которых я считал какими-то моральными авторитетами, как быстро они восприняли слова там «дил», «сделка» и так далее. Я понимаю, что это не тот мир, в котором хочется жить, развиваться и так далее.
А Миколай, вот я хотела на такий аспект звернуть увагу. Ранее аналитики часто означали, что в Венесуэле это белорусский сценарий, его уладе, его позиции. И вот я записала керовника агентства трансатлантичного супрасонства Валера Ковалевского. Ну, он проводит параллели поміж оппозициями в выгнании и разважая про уплыв белорусской оппозиции на ситуацию в Беларуси, ну, на зменшение ее подтримки у свете, как он лечит. Давайте послухаем.
У многих питаниях стратегия венесуэльских оппозиционных сил, она нагадывает белорусскую стратегию политических структур, которые кажут про изоляцию, про непризнание, про санкции, про то, что треба там, каждый доляр забирать, бо это допомагает режиму. То бок, мы все это чуем так само, для нас это вельми близко, але так само для нас повинно быть вельми важным моментом, коли нам нагадывают про то, что державы завсёды будут выбирать працовать с державами. Для их зрозумело, як системы размовляют помеж собой, як они вырашают гэтае рашэнне. Что отметно про Венесуэлу, что для меня так само было важной информацией, что все же таки американцы вельми глубоко заходили у венесуэльскую тематику, працавали с венесуэльской оппозицией, с Мареем Мачадо, у тым ліку были размовы, але яны застались расчарованными некоторыми момантами это супрацовніцтва и то, что яны все ж таки оценивали досыць объективно, я думаю, системно их уплыв на ситуацию в Украине. Ну и пришли до выснова про то, что на сегодняшний день эта ставка не спрацует, что это может привести до дестабилизации ситуации в Украине. И тут так само мы не можем позбавиться того, как провести параллели с Беларусью. Бо Беларусь навод у больше складанной ситуации, бо есть Россия, якая досыць близко подошла, вельми моцно проникла у систему кирования Беларуси, узмацнила свой контроль после 2020 года. То бок, калі реализовывать некие сценары измена у Беларуси, то непозбежно можно прыйсці да дэстабілізацыі, то бок зрабіць горш, а не лепш. Хаця, канешне, усе мы разумеем, што мэты могуць быць высакароднымі. Там вырашэнне крызіса, там дэмакратызацыя правы чалавека і гэтак далей, але пакуль ты ідзеш да гэтых мэтаў, то можна зрабіць значна больш шкоды.
Мікалай, чаму Трамп не верыць у венесуэльскую апазіцыю, а ў беларускую апазіцыю, беларускія дэмакратычныя сілы, напрыклад?
Ну, я тут не совсем соглашусь с Валерой, потому что у меня несколько другой взгляд на эту ситуацию. Обратите внимание, что ничего не изменилось. То есть после того, как Мадуро украли, для обычного венесуэльца не изменилось ничего. То есть, да, отпустили там 9 иностранных граждан, да, может быть, отпустят кого-то еще, но в целом ничего не изменилось, потому что изначальный подход был не как старый американский подход, да, с экспортом демократии, да, даже когда все-таки было больше изменений, даже когда вырывали Нарьегу из Панамы или когда захватывали Гренаду. Но ситуация здесь, она радикально отличается. Это тот самый big deal, да, это разговор о том, что и в котором, кстати, путаницы невероятное количество. Поэтому, если говорить о том, что работали они с оппозицией, пытались, остались там недовольны, у меня нет этого особой веры. Потому что если американцы работали, то в данный момент они работали с чиновниками. И абсолютно четко понимая, что Мадуро – это не Чавес. Мадуро – это все-таки водитель автобуса. Это подставная фигура. Это фигура, которая хоть и имеет влияние, но влияние условное, и то, как произошла смена власти, а произошла она совершенно органично, то есть Родригес заняла его место, а ее брат так и остался во главе парламента, то есть вот как раз это действующие лица венесуэльской политики, они как раз пришли на свои позиции, на которых им логично было находиться. Тут еще любопытно, что влияние Китая, которое очень, очень мощно на ситуацию и которое не отпустит до конца венесуэльскую ситуацию, потому что огромное количество вложений туда. И вот это, как бы, когда у тебя вся эта процедура, весь этот процесс, который был создан американской стороной, он проникнут такой легкой ложью, там, флером такой лжи, то понятно, что ситуация не будет такой, при которой мы можно говорить с венесуэльской оппозицией. Да? А какой смысл в этом, когда на самом деле разговор шел про нефть? Потому что любой школьник латиноамериканский понимает, что история про наркотрафик – это детский сад, потому что Венесуэла не имеет в наркотрафике такого влияния, какое имеет, например, Колумбия и Мексика. И более того, Венесуэла не поставляет вот этот огромный объем кокаина на Европу, как это делает Колумбия. Это совершенно разные истории. И американцам не нужна была венесуэльская оппозиция, потому что изначально не планировалось, что оппозиция займет ключевые позиции в Венесуэле сейчас, а займут те люди, которые находились, пусть не в тени, но в такой полутени от Мадуро. Я почему говорил про Китай, вот любопытная история, что сама Родригес и ее брат, ведь их отец, это такой бывший, как его называют, партизан, но на самом деле такой практически бандит венесуэльский, такой романтический герой для всей Венесуэлы. При этом он возглавлял маоистскую партию, и поэтому связи для китайцев Родригес и ее брата, они как бы очень пользуются большим доверием у китайской стороны, и поэтому эти отношения будут продолжаться. И в том числе вот про ложь, что я сказал, это когда разговор шел про нефть. Ну, мы же понимаем, что ситуация не такая простая. То есть на сегодняшний день тот миллион баррелей, который достает венесуэльская нефтедобыча сегодня, это та нефть, которая распределена, которую извлекают, в том числе китайские партнеры, там даже Chevron компания американская. То есть просто так забрать у этих компаний их нефть, это будет очень странно, потому что это просто будет какая-то экспроприация, которую никто не позволит, ни один суд в мире.
Ну, ты вертаючыся, я хочу все ж вернуться до ситуации, до параллелю поміж венесуэльской и белорусской позиции. Мы запыталіся так само дараться Светланы Тихановской, Дениса Кучинского, як успрымают Светлану Тихановскую демократичные силы заходние партнеры, як ты, кто може перанять уладу Украине, ти хутчэй, як моральный символ. Давайте послухаем отказ.
Калі паглядзець на факты і на тое, якое супрацоўніцтва ідзе у Светланы Ціхановскай, у офісаў, у структураў аб'яднанага пераходнага кабінета таксама, з еўрапейскімі партнёрамі перадусім, ну, агулам з дэмакратычнымі партнёрамі, бачна, што той час, які не толькі час, але і сродкі, і таксама всю допомогу, яку оказываюць, і супрацоўніцтва, якое ідзе з намі, яно выходзіць шырэй за, ну, за нейкую маральную падтрымку. Таму што калі б не было разумення і такой нейкай веры сапраўды і даверу да офісу і да структур, то такой бы падтрымкі як бы не аказывалася, да? І той факт, напрыклад, што Европейская комиссия у приватности, да, проводит штогодовые стратегічныя консультации, что есть подтримка для незалежных медиа, что есть подтримка для громадянской супольности. Де факт той, что выдатка на 3 миллиарды евро на демократичные змены у Беларуси, это подкресливает то, что все ж таки есть и певный довер, и разумение того, что коли будут сбываться перемены, то есть и люди, и структуры, і падтрымка для такіх змен. То бок, каб не былі зроблены канкрэтныя дзеянні на працягу 5 гадоў, то бок гэта не толькі рэч, якая там адбываецца, не знаю, раз на месяц, ці там толькі ў 20-м годзе, калі былі пратэсты, вось, і калі была, скажам так, карцінка і там разуменне, што вось-вось нешта можа адбыцца, а гэта працягваецца цягам 5 год. Дзесьці лепей, дзесьці як бы можа горш, дзесьці больш актыўна, дзесьці менш актыўна, але сам факт вось гэтай паслядоўнасці за гэтыя 5 год. Ён паказаў тое, што ўсё ж такі да Ціхановскай ставіцца больш, чым для, ну, просто не ведаю, там маральна аўтарытарна ці не. Ту працу, якую робіць дэмакратычныя структуры і грамадзянская супольнасць, гэта менавіта вось такая праца зараз на тое, каб быць падрыхтаваным да вакна магчымасцяў. А гэтае вакно магчымасцяў, яно заўсёды можа з'явіцца, оно можа быць вельмі, хутчэй за ўсё будзе вельмі вельмі кароткім, і ім трэба будзе скарыстацца досыць хутка і быць максімальна падрыхтаваным, наколькі гэта магчыма.
Ну і працяг думкі Дзяніса Кучынскага пра акно магчымасці. У час веры аб'яднаны пераходны кабінет звярнуўся да, як ён называе, дэ-факта ўладу ў Беларусі з прапановай круглага стала. Для выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі яны аргументуюць гэта тым, што Мадура памыліўся, калі адмовіўся ад дыялогу з апазіцыяй, калі чыніў рэпрэсіі, калі лічыў сілавыя структуры сваёй непрабіўной аховай. Это все цытата. Ну і выніку лёс Венесуэлы будзе залежаць ад знешніх фактараў. Так лічаць у аб'яднаным пераходным кабінеце. Ці лічыце вы імаверным, што Лукашэнка пойдзе на круглы стол с демократичными силами в выгнании под уплывом подею Венесуэле?
Он будет упираться до конца. Но тут важно, очень важно сказать это в продолжении того, что сказал Денис. На сегодняшний день, если говорить о неких политических структурах в изгнании в мире, то структура белорусской оппозиции в изгнании находится в абсолютных лидерах. И по уровню представительства, и по уровню структурированности, и по уровню доверия со стороны зарубежных партнеров. Я говорю в данном случае и о Европейском Союзе, и даже о Соединенных Штатах. Поэтому понятно, что если Лукашенко и вести переговоры при посредничестве, не знаю, кого, Европы или США, или кого бы то ни было, то, конечно, это разговор должен быть с нынешней демократической оппозицией Беларуси, находящейся в изгнании. Пойдет он ли он на это? Он будет вилять до самого конца, до того момента, пока он не осознает, что у него есть угроза его существованию. Только это может подтолкнуть его к подобным переговорам. Так он будет. Он даже своих партнеров, от которых очень сильно зависел, вроде того же Путина, он их кидает и разводит, и что угодно делает, потому что его опора на его чувство самосохранения, она его до сих пор не подводила. И поэтому только ситуация, которая будет из ряда вон выходящей, когда, как это произошло с Мадуро, она может подвести его к некоему формату переговоров. Поначалу, наверное, опосредованно через каких-то лиц, а потом и, может быть, и персонально.
После арешту Мадуро экс-кандидатка на президента Ганна Канапацкая у пості у своїх соцсетках намякнула Лукашенку на необхідність рихтувати транзит влади. Потім Канапацькій довелося писати новий пост, тлумачить, що вона не мала на увазі не тоя. А сам Лукашенко, коли коментував у четвер подію в Венесуелі, вельми ірово коментував, і він потлумачив гэта у тим ліку здрадой. А Миколай, ці застрахований Лукашенко від здради, ну не тільки про владний Канапацькій, але й ну, значно більш впливова фігура у його оточенні.
Каждый диктатор, каждый режим, даже режим аятолл в Иране думает, что никто их никогда не продаст. Но мы сейчас видим, что происходит в Иране, и как переходят в том числе городские власти, как силовые структуры переходят на сторону восставших. И на самом деле я бы сейчас больше смотрел, если при желании как-то оценить ситуацию белорусскую, я бы больше смотрел сейчас на ситуацию в Иране, нежели на ситуацию в Венесуэле. Потому что если в Венесуэле мы понимаем, на чем базируется сделка, то по Беларуси пока это не проглядывает. То есть мы не можем видеть какую-то тему, которая была бы столь привлекательной для американской администрации. Я имею в виду чисто коммерческую сделку, да, которую сейчас одну за другой заключает Дональд Трамп. Я не очень верю в то, что в нынешнем правительстве или в силовых структурах Лукашенко может возникнуть некая фронта и могут возникнуть люди, которые решат его сдать. Но всегда есть «но», да, но до той поры, пока они не почувствовали, что ситуация поменялась. И вот тут, там уже кто первый добежит, тот первый добежит до того, чтобы сдать шефа с потрохами. То есть это всегда происходит приблизительно одинаково. Я могу уйти хоть в 60-е, хоть в 80-е годы исторически и рассказать про огромное количество предательств или сдач своих лидеров, в том числе коммунистических лидеров, которые оказались совершенно непоколебимыми в своей истории. Но в итоге это происходило. Вопрос ведь всегда в моменте. Тот момент, который является ключевым. Вот вчера я следил за ситуацией в Иране, и просто страна, которая мне невероятно близка, и в которой я хоть мечтал побывать, но у меня никогда этого не получалось. Это страна невероятной культуры, и которая была при предыдущем, при Шахе Резепе Хлеви, отце нынешнего кандидата, была просто страной-лидером в своем регионе. И я следил, и когда власти отключили интернет, и мобильную связь, вот тут стало понятно, что это и есть та точка, которая может стать точкой невозврата.
Я перебью, я хотела как раз дать поглядеть вельми короткое видео про то, что отбывается в Иране, где вот с конца минулого года протягиваются протесты, которые начинались как экономичные, и теперь они переросли в протесты супроть улады.
У Иране другий тыдень протягиваются протесты. Великий натовп собрался у Абданани, городе у заходней провинции Илам у Иране. Протесты почалися про замкливый рост инфляции, падение национальной валюты и энергетичный кризис, але переросли из экономичных у политичных. Радио Фарда подтвердило смерть 20 протестовцев. Правооборонцы кажут про як найменш 30 забитых. Улады почали обмежевывать доступ до интернету. Затримано больше за 1000 человек.
А Мікалай, які вислови варто було б зробити Лукашенку от серйозних проблемах, з якими тепер сутикаються інші авторитарні диктаторські режими? У нас залишилося каля 3 хвилин, калі ласочка, поспробуємо в цей час.
Я не думаю, що він в стані рефлексувати на таких рівнях, тому що він 30 років довіряв тому, що його нутро його спасе від всього. Но нужно понимать, что мир изменился радикально. И мы в этом году увидим, я думаю, этот год, который нас очень сильно удивит. И удивит не в лучшую сторону, и в том числе удивит Лукашенко. Потому что то, что происходит сейчас, это тектонические подвижки, которые меняют саму по себе структуру мира. И мне кажется, это то, что мало проговаривается и чему мало уделяют внимания, в том числе и диктаторы. То есть с Лукашенко никто не говорит о том, что же будет происходить. Его никто не предостерегает об этом. И, собственно говоря, потому что нет таких людей, которые у него во власти могли бы об этом с ним разговаривать. Но на самом деле, если бы он осознал хотя бы на долю того, что произойдет с миром в ближайшее время, то он бы делал какие-то выводы и какие-то шаги предпринимал, пусть не желая спасти себя, но спасти хотя бы будущее своих детей.
Мікалай, дякую великі, що поділився своєю оцінкою, своєю експертизою у піку свободи, де ми підсумовуємо події цього тижня. На гэтым тыдні на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода» выйшла вялікае інтэрв'ю Алеся Пілецкага з былым палітвязням, палітыкам Павлам Севярынцам, у якім Павал у тым ліку казаў пра тое, што беларускія жанчыны за апошні 5 гадоў вельмі высока ўзняліся.
Новы чалавек, але я здзіўлены, то есть для мяне гэта божы цуд. Гэта жанчына, якая проста была вырваная з дома, за якую прагаласавалі мільёны беларусаў. Это голливудская история, то есть, ну, уявите себе, человек робится президентом, вышедший из хаты, за своего мужа, которого посадили в тюрьму, выступивший. Белорусские женщины, в моем разумении, за 8 годы вельми высоко узнялися. То есть я гляжу на свою жоночку, я гляжу на Машу там, на Светлану, я бачу, что вот это круто, белорусские оказывается, ого-го. Вот, они там часом не соступают ей. Мужчинам.
Два кандидаты на выборах, Пазняк и Тихановская. Кому поддали свой голос?
Коли у вольной, незалежной Беларуси прошли бы выборы, я проголосовал бы за Пазняка. Але одночасово я бы бачил, скажем, Светлану Тихановскую, керавницей Белорусского национального парламента, вот с той мягкостью, с той, скажем, вот чисто такой жаночей деликатностью, она бы могла погодить, мне кажется, самые разные меркования. Керовником Раду, махчима Павла Латушку. То бок, я думаю, что все может быть у комбинации.
Тимео Александр Лукашенко на увазе лидерку демократичных сил в Беларуси Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, якая была одним символом протеста у 2020 года, коли обвешал 2026 год годом женщины. Про это я запыталась медиаэкспертку, докторку наук Ирину Сидорскую.
Я думаю, что на урате Александр Лукашенко думал миновито про Светлану Тихановскую альбо Марию Колесникову, але контекст 20-го года тут видовочный. Бо миновито у 20-м годе у першиню белорусские жанчыны у таким массовым масштабе показали себе политичной силой. Суб'єктнай, салідарнай і небяспечнай для ўлады. І мяркую, што для ўлады і персанальна для Александра Лукашэнка гэта была траўма, бо жанчыны ўпершыню выйшлі з прызначаных ім роляў. Бо ўвесь час Лукашэнка хацеў бачыць іх маці, памочніцамі, там захавацельніцамі традыцый, чымсьці такім, а тут жанчыны паказалі, што яны палітычныя суб'екты. І я думаю, што вось гэта рашэнне, гэта спроба вярнуць жанчын у кантраляваныя і бяспечныя для ўлады ролі. Каб яны далей былі маці, былі працаўніцамі, але абавязкова лаяльнымі і не палітычнымі.
З нагоди обвещеного Лукашенком году жанчыны была і палізніволеная Наталя Кукішева, якая сядзела 2 гады за каментары ў соцсетках, апублікавала відэа ў ТікТоку. У відэа яна расказала, як у беларускіх турмах ставяцца да жанчын. Яе відэа за некалькі дзён набрала некалькі мільёнаў праглядаў, сотні тысяч лайкаў і тысячы каментароў. Давайте паглядзім фрагмент.
Меня зовут Наталья, и я 2 года отсидела за комментарии в социальных сетях. В Беларуси 2026 год объявили годом женщины. Я хочу рассказать свою историю о том, как в белорусских тюрьмах относятся к женщинам. Я была задержана по довольно громкому делу, и нас было по этому делу проходило около 200 человек. После задержания нас 2 месяца держали в полной изоляции. По приезду вот, нам выдали пачку прокладок 8 штук, рулончик туалетной бумаги маленький белорусский, зубную пасту маленькую, щетку и детское мыло. Нам приходилось экономить туалетную бумагу, нам приходилось экономить прокладки, потому что прокладки протекали, были полные, воняли, но мы не могли их поменять, потому что нам их просто не давали. И вот не забуду случай, у девочки началась менструация в пятницу вечером, и вот на субботней утренней там, проверке она начинает говорить о том, что дайте, пожалуйста, прокладки, потому что у меня закончились, у меня там вымазалась одежда. На что ей отвечают, что сегодня все закрыто, и поэтому ждите до понедельника, дадим только в понедельник. Ну, у нее, конечно, случилась истерика, потому что она начала спрашивать о том, что как сказать своим месячным, чтобы они подождали до понедельника. Не шли, а подождали.
Калі ўлады сапраўды хочуць гаварыць і хочуць вырашаць праблемы жанчын, якія праблемы найперш трэба ўздымаць, акрамя нечалавечых умовах у жаночых вязніцах? Паслухаем адказ Ірыны Сідорскай.
Калі б улада насамрэч клапацілася пра жанчын, калі б улада бы паважала жанчын, яна б імкнулася вырашыць тыя вялікія і шматлікія праблемы, якія стаяць перад беларускімі жанчынамі. І я бы пачала таксама з абароненасці жанчын перад гвалтам, і гвалтам не толькі у месцах, дзе няма свабоды для жанчын, не толькі ў турмах. Гвалт існуе, на жаль, у адносінах да жанчын як сістэмная з'яўка у Беларусі, і мы можам браць любую сферу, і там гэты гвалт таксама існуе. Гэта і сітуацыя на працы, калі жанчыны даволі часта сутыкаюцца і з сексуалізаваным харасментам, і іншымі відамі гвалту. Гэта гвалт у дзяржаўных установах, гэта гвалт у сям'і, і беспакаранасць тых, хто гэты гвалт рэалізуе. Гэта такая важная праблема, як эканамічная няроўнасць жанчын. Калі мы возьмем вось сферу працы, эканамічных стасункаў, то жанчынам складана уладкавацца на працу, асабліва калі ў іх ёсць малыя дзеці. Вялікая розніца вось паміж сярэднім заробкам мужчын і жанчын у Беларусі. Гэтыя 27% – гэта вельмі вялікая розніца. Гэта шкляная столь, якая ёсць у жаночай кар'еры. І гэта зразумела, вось гэтая двайная, а то і трайная нагрузка на жанчын, калі жанчына працуе не толькі на працы, але выконвае значна больш вялікі аб'ём хатняй працы, чым мужчыны. Гэта таксама значная праблема. Ёсць іншыя праблемы. Гэта адсутнасць рэальнага прадстаўніцтва палітычнага жанчын. Бо, зразумела, такія квазі-грамадскія арганізацыі, як Беларускі саюз жанчын, альбо там квазі-прадстаўніцтва жанчын у парламенце, ну, яны ні ў якім разе не вырашаюць рэальных праблемаў жанчын. Гэта там і рэпрадукцыйныя правы, і гендерныя стэрэатыпы, якія перашкаджаюць жанчынам. Ну, вельмі шмат праблемаў, але ну, і тое, што пра гэтыя праблемы не тое, што не гаворыцца, а нават ну, дзяржава забараняе пра іх гаварыць. Ну, гэта як бы відавочны паказчык таго, што на самой справе гэты год жанчын – гэта прыгожыя словы і імітацыя, а не вырашэнне рэальных праблемаў.
На абвешчаныя ўладамі тэматычныя гады прапагандысты звычайна ствараюць адпаведныя метадычкі. І гомельскі партал Гомельдэйс заўважыў пра ўладны ананімны акаўнт Інстаграме, які называецца «Настаўніца Алена». Ён прапануе і прадае па 4 рублі метадычкі ў год жанчыны з наступнымі тэмамі. Гэта уклад беларускіх жанчын у развіццё Беларусі, удзел у эканоміцы і вытворчасці, захаванне культурных традыцый, сям'я, мацярынства, грамадская актыўнасць, Беларускі саюз жанчынаў. Я запыталася медыяэкспертку Ірыну Сідорскую, ці лічыць яна эфектыўнай прапаганду ў навязанні пэўных гендэрных роляў, гендэрных стэрэатыпаў пра жанчын.
Але нават па грамадскай рэакцыі, напрыклад, у тых жа сацыяльных медыя, мы бачым, што ну, не можа прапаганда падмануць людзей, калі гаворка ідзе менавіта пра іх жыццёвы досвед. І вось гэты ўсе жарты, іронія пра тое, што... Нездарма год беларускай жанчыны прызначаны менавіта на год каня, пра тое, як шмат працуе на самой справе беларуская жанчына, колькі яна выносіць на сваіх плячах, ну, здаецца, гэта такі вельмі добры паказчык, што менавіта ў гэтым пытанні вельмі складана падмануць грамадскае меркаванне. Але я тут бы хацела б зрабіць увагу, што як прапаганда зараз працуе менавіта вось у гэтым годзе беларускай жанчыны. Яна працуе праз добразычлівы сексізм. Гэта значыць, што жанчын ніхто не абражае, не прымушае штосьці рабіць. Наадварот, гаворыцца, якія беларускія жанчыны важныя, што без іх нічога немагчыма, але вось таму яны павінны пастарацца. Але ад таго, што сексізм добразычлівы, ён не перастае быць сексізмам. Гэта тое ж самае навязванне роляў і функцыяў, але пад маркай вось гэтых прыгожых словаў. Таму я думаю, што прапаганда, як заўсёды, будзе даваць свае гэтыя прапагандысцкія наратывы, але менавіта у тых сферах, якія закранаюць рэальнае жыццё людзей, яна наўрад ці можа іх падмануць.
Апошнія дні, параўноўваючы сітуацыю ў Венесуэлі, ў Беларусі назіральнікі дапускалі, што старшыня Савету Рэспублікі Наталля Качанава магла б стаць выканаўцам прэзідэнта ў выпадку адхілення Аляксандра Лукашэнкі, ну што не азначала б змену рэжыму. Ірына Сідорская лічыць такое параўнанне недарэчным і вось чаму.
Ну, я думаю, што ў самым страшным сне зараз Лукашэнка разглядае тую сітуацыю, якая адбылася з Мадурай, і калі пераносіць яе менавіта на беларускія рэаліі, то Наталля Качанава магла б замяніць Лукашэнку вось толькі ў такой сітуацыі. Але, спадзяюся, гэтай сітуацыі не будзе, бо яна ну, не прыводзіць на самой справе ні да чаго добрага. Але думаю, што ў любым выпадку змены ўлады, якая ну, у Беларусі таксама непазбежная, але, спадзяюся, па больш такіх нармальных абставінах, я не думаю, што гэта будзе Наталля Качанава. Гэта будзе хтосьці з мужчынаў і ну, таму, што менавіта так пабудаваная гэтая сістэма.
Гэта была медыяэкспертка, доктарка навук Ірына Сідорская. На гэтым мы завяршаем выніковы пік свабоды. Заставайцеся ў бяспецы, ў няпростыя часы і ў неспрыяльныя надвор'я, а таксама са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.